Глава 22. Рассказ графини Рацки. Сознание возвращалось к графине совершенно не так, как Джимми Тесайгеру. Сей процесс в данном случае происходил много дольше и притом бесконечно более артистическим образом. Артистическим его назвала Бандл, проявившая ревностное усердие в помощи болящей, в основном состоявшая в применении холодной воды, на каковой графиня немедленно отреагировала, проведя белой трепетной ручкой по мраморному челу и что-то едва слышно пробормотав. В такой-то ситуации в библиотеке появился Билл, наконец освобожденный от возни с телефоном и докторами, тут же, с точки зрения Бандл, сделав из себя самого жалкого идиота. Наклонившись к графине с озабоченным и даже встревоженным лицом, он обратился к ней с целой чередой абсолютно дурацких предложений. «Прошу вас, графиня, лежите, все в порядке. Действительно, все в порядке. Не пытайтесь заговорить, вам станет хуже. Просто лежите и не двигайтесь. И через минуту все пройдет. Сознание полностью вернется к вам. Не говорите ничего, пока не почувствуете себя полностью хорошо». «Подождите. Закройте глаза и полежите спокойно. Через минуту вы все вспомните. Выпейте воды. Выпейте бренди. Это зелье лучше всего. Бандл, тебе не кажется, что капелька бренди...» «Билл, ради бога, оставь ее в покое!» — жестко проговорила мисс Брент. «С ней ничего не случится!» И опытной рукой еще раз облила холодной водой роскошный макияж на лице графини. Та вздрогнула и села с куда более осмысленным выражением на лице. «Ах!» — пробормотала она. «Теперь все в порядке. Да, все в порядке».
«Подождите», — еще раз посоветовал Билл.
«Помолчите до тех пор, пока все окончательно не пройдет».
Графиня поплотнее закуталась в складки своего весьма прозрачного неглиже и пробормотала.
«Сознание возвращается ко мне. Да, возвращается».
Она посмотрела на собравшихся вокруг нее людей. Быть может, выражение, читавшееся на их лицах, показалось ей лишенным сочувствия. И, оказавшись в подобной ситуации, Рацки улыбнулась тому лицу, которое выражало совершенно противоположные чувства.
«Ах, мой большой англичанин!» — произнесла она крайне негромко. «Не расстраивайтесь, со мной все в порядке». «О, слава богу! Но вы не ошиблись?» — с тревогой в голосе проговорил Билл. «Ни капельки». Рацки самым успокоительным образом улыбнулась ему. «У нас, венгров, нервы из стали».
Выражение крайнего облегчения скользнуло по лицу Эверсли, сменившись выражением «фатоватым», за которое Бандл искренне захотелось пнуть его. «Выпейте воды», — холодным тоном посоветовала она. Графиня отказалась пить воду, и Джимми, испытывавший больше сочувствия к попавшей в беду красотке, предложил ей коктейль. На подобное предложение графиня отреагировала положительно. Ну, а употребив коктейль, обвела присутствующих куда более бодрым взглядом.
«Расскажите мне, что здесь произошло?» — решительным тоном потребовала она.
«Мы надеялись на то, что именно вы расскажете нам об этом», — проговорил суперинтендант Батл.
Графиня бросила в его сторону дерзкий взгляд, словно впервые обратив внимание на этого рослого и спокойного человека. «Я заходила в вашу комнату, начала Бандл. В постели вас не было. В нее вообще никто не ложился». Она остановилась, с осуждением посмотрев на графиню. Та зажмурила глаза и медленно кивнула головой. «Да-да, теперь я все помню». «О, это было ужасно!» Она поюжилась. «Вы хотите, чтобы я все рассказала вам?»
Суперинтендант Батл промолвил. «Будьте добры». В то же самое мгновение... как не кстати встрявший Билл сказал.
«Конечно, только если вы хотите этого».
Графиня по очереди посмотрела на них обоих, и партию выиграл спокойный и властный суперинтендант Батл.
«Я не могла уснуть», — начала Рацки. «Этот дом, он угнетал меня. Я была взведена, вся на нервах, чувствовала себя, как вы говорите, кошкой на раскаленных кирпичах. Тут я поняла, что в таком состоянии мне бесполезно ложиться. Я принялась расхаживать по комнате. Я читала, однако оставленные в моей комнате книги не особенно заинтересовали меня. Я подумала, что нужно сойти вниз и найти что-нибудь поинтереснее».
«Совершенно естественное желание», — прокомментировал Билл.
«Насколько мне известно, такое нередко случается», — заметил Батл.
«И как только эта идея пришла мне в голову, я вышла из комнаты и направилась вниз. В доме было очень тихо.
«Простите меня», — перебил ее суперинтендант. «Быть может, вы сумеете намекнуть на время, когда все это происходило?»
«Я никогда не слежу за временем», — с чувством собственного превосходства проговорила графиня и продолжила свой рассказ. «В доме было очень тихо. Можно было бы услышать, как пробежит мышь, если б только таковые здесь водились. Я спустилась по лестнице. Очень тихо».
«Очень тихо?»
«Естественно, мне не хотелось будить прислугу», — укоризненно проговорила графиня. «И вот я пришла сюда, зашла в этот угол и начала искать на полках подходящую книгу».
«И вы, конечно же, включили свет».
«Нет, я не стал этого делать. Видите ли, при мне был маленький электрический фонарик. Я светила им на полке».
«Ага», — проговорил суперинтендант.
«И тут», — драматическим тоном продолжила графиня, — «я что-то услышала. Какие-то глухие шаги. Кто-то украдкой шел. Я выключила фонарик и прислушалась. Шаги все приближались. Крадущиеся, жуткие шаги. Я спряталась за ширмой. И вот открывается дверь и включается свет. Мужчина, грабитель, оказывается в комнате».
«Да, но я...» — начал было Тессайгер. На ногу его наступила большая ступня, и, осознав, что таким образом суперинтендант Баттл делает ему намек, Джимми заткнулся.
«Я едва не умерла от страха», — продолжила графиня. «Я старалась не дышать. Человек этот минуту прислушивался, а потом той же шуткой, крадущейся поступью...» Джимми снова открыл рот для протеста и снова закрыл его. «Подошел к окну и выглянул наружу. Он постоял там пару минут, а потом вернулся к двери, выключил свет и закрыл дверь. Я в ужасе. Он в комнате, он ходит украдкой, а кругом темнота. Ах, как ужасно это было! Что, если он в потьмах наткнется на меня? Еще минута, и слышу, он снова у окна, а потом тишина. Я надеюсь, что он вышел наружу. Проходят минуты, и я не слышу нового звука. Я почти уверена в том, что он ушел, и я уже готова включить свой фонарик и выглянуть из-за ширмы, когда, престиссимо, все началось».
«Что же?»
«Ах, ну, это было ужасно. Никогда, никогда я этого не забуду. Эти двое мужчин пытались убить друг друга. Ох, как это было страшно. Они кружили по комнате, повсюду трещала мебель. Я думала еще, что закричала женщина, но это было не в комнате, а где-то снаружи. Преступник не говорил, а хрипел. Такой у него был грубый голос. Пусти, понял, пусти. А второй был джентльмен. Он говорил голосом культурного англичанина».
Джимми расцвел.
«И по большей части сквернословил», — продолжила графиня.
«Несомненно, джентльмен», — подтвердил суперинтендант Баттл.
«А потом вдруг вспышка», — продолжила графиня. «Вспышка и выстрел. Пуля попала рядом со мной в книжный шкаф. Я, наверное, тогда я и потеряла сознание».
Она посмотрела на Билла. Взяв графиню за руку, тот погладил ее и проговорил.
«Бедняжка, какое ужасное переживание».
«Тупой идиот», — подумала Бантл. Суперинтендант Баттл быстро и бесшумно подошел к книжному шкафу, находившемуся чуть правее ширмы, наклонил голову, разглядывая пол, наконец нагнулся и подобрал что-то с пола.
«Это была не пуля, графиня», — произнес он, — «а гильза, гильза от патрона». «С какого места вы стреляли, мистер Тессайгер?»
Джимми остановился возле окна. «Насколько я представляю, примерно отсюда». Суперинтендант Баттл встал на это место.
«Правильно», — согласился он. «Пустая гильза отлетит вправо и назад. Калибр 455, так что не удивлен тем, что графиня в темноте приняла гильзу за пулю. Она попала в книжный шкаф всего в футе от нее. Пуля же срикошетила от оконной рамы, и завтра мы найдем ее снаружи. Если только ее не унес в себе ваш недавний противник».
Джимми печально покачал головой и скорбно заметил.
«Боюсь, что Леопольд не покрыл себя славой».
Графиня посмотрела на него с самым лестным вниманием.
«Ваша рука!» — воскликнула она. «Она перевязана! Значит, это были вы!»
Тессайгер картинно поклонился.
«Рад был услышать, что являюсь обладателем культурного английского голоса. И заверяю вас, что если бы мог заподозрить присутствие дамы, то, безусловно, воздержался бы от ряда выражений».
«Я ничего такого не поняла», — поторопилась с объяснениями графиня, «хотя в детстве у меня была английская гувернантка».
«Но это не те слова, которым она стала бы учить вас», — согласился Джимми.
«Она все рассказывала вам про перо вашего дяди и про зонтик племянницы садовника. Знаю я этих учительниц и их повадки».
«Но что произошло?» — спросила графиня. «Вот что я хочу узнать. Я требую знать, что здесь случилось».
В наступившем молчании все посмотрели на суперинтенданта Батла.
«Все очень просто», — кротко проговорил он. «Попытка ограбления. У сэра Стэнли Дигби украли какие-то политические документы. Ворам едва не удалось скрыться с ними, однако благодаря этой молодой леди, — он указал на Лорен, — они не сумели этого сделать».
Графиня бросила косой взгляд на девушку, достаточно странный взгляд. «Неужели?» — холодным тоном проговорила она.
«Она оказалась здесь благодаря чрезвычайно удачному стечению обстоятельств», — с улыбкой проговорил суперинтендант Батл.
Графиня вздохнула, снова полуприкрыла глаза ресницами и пожаловалась. «Как это ни странно, я все еще ощущаю чрезвычайную слабость».
«Ну, конечно же!» — воскликнул Билл. «Позвольте мне проводить вас наверх, в вашу комнату. Бандл поможет вам».
«Это очень любезно со стороны леди Эйлин», — проговорила графиня. «Однако я предпочла бы побыть в одиночестве. На самом деле со мной все в порядке. Быть может, вы просто поможете мне подняться по лестнице».
Поднявшись на ноги, она оперлась на руку Билла и вышла из комнаты. Бандл проводила их до лестницы, но поскольку графиня вновь довольно резко уверила ее в том, что с ней все в порядке, не стала подниматься с ними. Однако, провожая взглядом изящную фигуру графини, с помощью Билла, неспешно поднимавшейся по лестнице, мисс Брэнд вдруг застыла, напрягая все свое внимание. Неглиже графини, как уже упоминалось, было довольно прозрачным и представляло собой тонкую оранжевую вуаль, и под нею, под правой лопаткой, Рацки Бандл заметила небольшую черную родинку. Подавив восклицание, девушка повернулась обратно к двери библиотеки, из которой как раз выходил суперинтендант Батл, следом за Джимми и Лорен.
«Вот», — проговорил он, — «я запер окно и приставил к нему снаружи часового. Теперь я запру дверь и заберу с собой ключ. А завтра утром мы займемся тем, что французы называют следственным экспериментом». «Да, леди Эллен, что у вас?»
«Суперинтендант Батл, я должна немедленно поговорить с вами. Немедленно!»
«Ну что же, я...»
Невесть, откуда вдруг объявился Джордж Ломакс вместе с доктором Картрайтом. «А, вот вы где, Батл. Что ж, вы имеете возможность обрадоваться. С О'Рурком ничего страшного не произошло».
«Я никогда не предполагал, что с мистером О'Рурком может произойти нечто худое», — проговорил Батл.
«Я сделал ему укол сильнодействующего средства», — проговорил доктор. «Завтра утром он проснется в полном здравии, разве что голова может болеть. А может и не болеть. А теперь, молодой человек, позвольте мне посмотреть на ваше пулевое ранение».
«Иди сюда, сестрица», — обратился Джимми к Лорен. «Подержишь или тазик, или мою руку. Будешь свидетельницей мук сильного мужчины. Сама знаешь этот фокус».
Джимми, Лорен и доктор вышли, а Бандл все продолжала бросать полные муки взгляды в направлении суперинтенданта Батла, пришпиленного к месту Джорджем. Терпеливый суперинтендант дождался того момента, когда в красноречии Ломакса появилась прореха и немедленно воспользовался ею.
«Хотелось бы знать, сэр, не могу ли я перемолвиться парой слов с сэром Стэнли в маленьком кабинете в этом конце дома?»
«Безусловно», — заявил Джордж. «Конечно же, сейчас схожу и приведу его». И он поспешил по лестнице наверх.
Батл немедленно пригласил Бандл в гостиную и закрыл за нею дверь.
«Итак, леди Эллен, что у вас?»
«Постараюсь рассказать вам так быстро, насколько это возможно, однако история моя длинна и сложна».
И Бандл со всей возможной точностью рассказал о своем знакомстве с клубом «Семь циферблатов» и о своих недавних приключениях в нем. Когда она закончила, суперинтендант Батл долго вздохнул, единственный раз отставив в сторону свою деревянную невозмутимость.
«Удивительная история», — заметил он.
«Удивительная. Я ни за что не поверил бы в то, что такое вообще возможно, даже в вашем исполнении, леди Эйлин. Мне следовало бы лучше знать вас».
«Но вы сами дали мне этот намек, суперинтендант. Это вы посоветовали мне обратиться к Биллу Эверсли?»
«Таким людям, как вы, леди Эллен, давать намеки опасно. Мне и в голову не приходило, что вы способны зайти так далеко».
«Но все уже закончено, суперинтендант, и моя смерть не отягчает вашу совесть».
«Пока еще нет», — суровым тоном произнес Батл. Недолго постояв в раздумье, прокручивая в памяти события, он, наконец, произнес:
«Не могу даже представить себе, что думал мистер Тессайгер, позволяя вам подобную авантюру».
«Он узнал о моем поступке только потом», — пояснила Бандл. «Я же не полная дура, суперинтендант. И потом, он целиком ушел в заботы о мисс Уэйт».
«Вот как!» — удивился суперинтендант. «Увы и ах!» — он чуть подмигнул Бандл. «Должно быть, леди Эйлин, мне придется отдать вас под опеку мистера Эверсли».
«Била?» — с полным пренебрежением произнесла Бандл. «Однако, суперинтендант, вы еще не слышали окончания моей истории? Женщина, которую я видела там, Анна, номер один. Да, это самая первая и есть графиня Радски».
И она торопливо изложила ему описание обнаружения родинки. К удивлению Бандл, суперинтендант только хмыкал и гмыкал. «Родинка не может служить существенной уликой, леди Эллин. У двух женщин вполне может найтись похожая родинка. Не следует забывать, что графиня Радски пользуется в Венгрии широкой известностью».
«Тогда мы имеем дело не с подлинной графиней. Уверяю вас, это та же самая женщина, которую я видела там. Потом, что она делала сегодня, при каких обстоятельствах мы ее нашли? Не думаю, что она на самом деле теряла сознание».
«Но я бы так не сказал, леди Эллин. Пустая гильза, ударившаяся в находящийся рядом шкаф, способна до полусмерти испугать любую женщину».
«И все же, что она делала в библиотеке? За книгой не ходят с карманным фонариком».
Баттл почесал щеку, явно не испытывая желания говорить, и начал расхаживать взад и вперед по комнате, очевидно, в поисках решения проблемы. Наконец он повернулся к девушке. «Значит так, леди Эллин. Я склонен верить вам. Поведение графини действительно внушает подозрение. Я понимаю, это не хуже вас. Более того, оно весьма подозрительно. Однако нам приходится вести себя осторожно. Нам не нужны никакие неприятности во взаимоотношениях с венгерским посольством. Надо иметь основания для полной уверенности».
«Понимаю. Если вы будете уверены...»
«Есть и кое-что еще. Во время войны, леди Эллин, был большой шум по поводу засланных немцами шпионов, на которые мы не обращали внимания. Всякие настырные умники писали об этом в газетах, но мы молчали, пропуская мимо ушей всякую ругань и оставляли всякую мелюзгу в покое. Почему? Да потому что рано или поздно, благодаря им, мы вышли на главного, на того, кто возглавлял сеть».
«То есть вы хотите сказать...»
«Пока ничего такого, леди Эллин. Но пока запомните следующее. Я знаю все о графине и хочу, чтобы ее оставили в покое. А теперь», — печальным тоном закончил суперинтендант Баттл, — «мне нужно придумать что-то такое, что можно сказать сэру Стэнли Дигби».